Признаться, я и сама сначала подумала, что ну все, не будет Страсбурга, не будет конвенции.
Никакое членство ни в каком Совете Европы не приостановлено.
Для простых граждан пока ничего не меняется, но при этом всегда сохраняется угроза того, что Россия сама может хлопнуть дверью и выйти из Совета Европы.
Постановление смертной казни в рамках действующих норм невозможно без их нарушения. Но, если говорить в реалиях нашей современной жизни, исключать этого нельзя.
Такие же люди, как мы, к западу от наших границ проводят ночи в бомбоубежищах и погибают под огнем без всяких приговоров.
Это вот прям по Оруэллу. Война – это мир. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
На днях, а точнее 25 февраля, в соответствии с уставом Совета Европы, Комитет министров принял решение лишить Российскую Федерацию права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу этого решения. А все из-за вооруженного нападения Российской Федерации на Украину. Мы поговорим, конечно, о том, что это значит, но, на мой взгляд, некоторым курьезом в данной ситуации, если можно вообще говорить о курьезах, является то, что как раз 28 февраля исполнилось 26 лет членства России в Совете Европы, которого она очень долго и очень настойчиво добивалась, а сейчас находится, ну, фактически на грани того, что страну из этой организации
исключат.
Да, хотя пока речь об этом не идет.
Давай разбираться в том, что значит вот это приостановленное право представительства в Совете Европы, что означает исключение, если оно вдруг случится, какие последствия это может иметь для самого Совета Европы и для российских граждан.
И зачем вообще России, российским гражданам нужен или не нужен этот самый Совет Европы? А помогут нам в этом руководитель юридической практики международной Агоры Кирилл Каратеев и кандидат юридических наук, специалист по международному праву Глеб Богуш. Ну что, 28 февраля исполнилось 26 лет, как Россия является членом Совета Европы. Это старейшая межправительственная организация в регионе. Ее основали в 1949 году для содействия сотрудничеству в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. И Россия после развала Советского Союза и еще даже до принятия нынешней Конституции 1993 года начала пытаться присоединиться к этой международной организации, участие в которой позволяет чувствовать себя, ну, не каким-то изгоем, а полноценным
участником европейского сообщества.
Это членство в клубе, по большому счету.
Но и у этого клуба есть, собственно, Комитет министров Совета Европы, есть Парламентская ассамблея Совета Европы, которая 4 раза в год заседает и обсуждает различные международные вопросы, и куда входят делегации от каждой страны участницы Совета Европы. И на сегодняшний день этих стран 47.
В общем, Россия с 1992 года уже добивалась членства в этом клубе, просилась туда, 7 мая 1992 года подала заявку, и ее долго рассматривали, и в какой-то момент рассмотрение заявки даже было приостановлено в феврале 1995 года из-за конфликта военного в Чечне. Зимой 1995 года началась первая чеченская кампания, был огромный резонанс во всем мире на то, что происходит внутри России, и тогда, конечно, ни о каком вхождении России в Совет Европы речи не шло. Но после того, как в сентябре 1995 года Россия декларировала и действительно начала искать политическое решение вот этого чеченского конфликта, процедуру рассмотрения заявки возобновили. И в январе 1996 года Парламентская ассамблея Совета Европы положительно проголосовала по заявке России на вступление в Совет. И 28 февраля 1996 года Россия стала членом организации.
Ну, кстати, надо сказать, что без каких-то таких нарушений в Совете Европы Россия не так долго продержалась, потому что уже в 2000 году ее лишили слова в делегации в ПАСЕ из-за второй чеченской кампании. Но спустя год, в 2001-м, Россию восстановили.
При вступлении в Совет Европы Россия, во-первых, обязалась привести свое законодательство и политическую систему в соответствии с европейскими нормами и согласилась на то, что уполномоченные органы будут проверять выполнение этих обязательств.
Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 30 марта 1998 года.
Да, и, соответственно, на Россию распространилась юрисдикция Европейского суда по правам человека, и это, в частности, влияло в дальнейшем и до сих пор влияет на правоприменительную практику и развитие законодательства внутри страны. Но сейчас все это под большим вопросом, поскольку Россия затеяла то, что официальные российские власти называют специальной операцией по денацификации и демилитаризации Украины, а весь мир иначе как наглый, развязанный, ничем не спровоцированной войной с соседним мирным государством не называет. И таким образом, в соответствии с уставом Совета Европы, Комитет министров 25 февраля принял решение лишить Россию, вот с чего мы и начинали, право на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее. Тут же понеслись довольно тревожные панические комментарии, что это значит, и признаться, я и сама сначала подумала, что ну все, не будет Страсбурга, не будет конвенции. Но пока что речь идет именно об ограничении представительства в этой международной организации. Вот что об этом говорит Кирилл Каратеев.
Никакое членство ни в каком Совете Европы не приостановлено. Приостановлены права участия в двух органах Совета Европы – в Комитете министров и в Парламентской ассамблее. Для граждан, которые не являются дипломатами уровня заместителя министра иностранных дел и постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы, а также не являются членами парламентской делегации Государственной Думы и Совета Федерации, Парламентскую ассамблею Совета Европы, вот для них ничего не произошло. Затронуты вот только эти две группы граждан, первый из которых не может участвовать в заседаниях Комитета министров, там, голосовать по вопросам, которые Комитет министров рассматривает, а вторая, соответственно, не может участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи. Это все-таки определенная реакция на действия России как страны, безусловно, как государства. Но санкция за вот то, что Комитет министров пришел к выводу о нарушении России фундаментальных принципов Совета Европы, выражается в ограничении участие в двух органах Совета Европы.
Хочется понимать, а зачем вообще нужен России этот самый Совет Европы, но даже не столько России, сколько обычным гражданам, которые не являются никакими заместителями министров, депутатами, а просто живут свою жизнь.
Присутствие России в Совете Европы дает в первую очередь возможность обращаться в Европейский суд по правам человека. И даже если приостановлено право представительства российских делегаций в Совете Европы, для простых граждан пока ничего не меняется, но при этом всегда сохраняется угроза того, что Россия сама может хлопнуть дверью и выйти из Совета Европы. 10 апреля 2014 года российскую делегацию лишили права голоса за аннексию Крыма. Также запретили россиянам занимать руководящие должности в ПАСЕ и участвовать в миссиях наблюдателей ПАСЕ до конца 2014 года. В 2015 году ПАСЕ продлила эти ограничения, и в ответ российская делегация вообще приостановила свою деятельность, там перестала выплачивать взносы, и, в общем, этот конфликт довольно долго тянулся. Только в начале 2020 года российская делегация вернулась и получила все свои права в полном объеме.
И вот не прошло и 2 лет, и речь снова идет о критическом положении России в Совете Европы. Вот мне интересно, это только российские власти, такие отчаянные бунтари, независимые от правил, установленных международными организациями, в которые они сами же и хотели. Только Россия попадала под какие-то крупные санкции и находилась на грани исключения из Совета Европы.
Мне удалось найти 2 таких примечательных случая. Первый – это 1981 год. Турция. В случае Турции были введены ограничения полномочий делегации этой страны в парламентской ассамблее Совета Европы. И это было связано с государственным переворотом в Турции, в результате которого был распущен парламент. Тогда заходила речь о приостановлении права Турции на представительство в Совете Европы, но до этого не дошло. И еще один случай – это Греция. Для этой страны последствия были серьезнее, но она сама, по сути, их выбрала. Все началось в 1967 году, в апреле, когда в Греции случился переворот, и к власти пришел так называемый режим черных полковников. Название он получил по цвету военной формы людей, захвативших власть. К середине 1967 года скандинавские страны, Дания, Норвегия, Швеция и примкнувшие к ним Нидерланды, озаботились тем, что в Греции происходят нарушения прав человека, и начали расследование всех этих случаев. И вроде как в 1969 году специальная комиссия установила нарушения, и в том числе пытки, но этот доклад не успели опубликовать, как я понимаю, и не успели поставить на обсуждение вопрос об исключении Греции из Совета Европы. Греция сама решила выйти из Совета Европы.
Гордо хлопнув дверью,
да. И Греции не было в Совете Европы 6 лет, когда режим вот этих черных полковников пал. Греция вернулась в ноябре 1974 года обратно и вновь ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Вообще удивительно. Организация существует с 1949 года, и только 3 страны за все это время оказывались на грани... Ну, Греция это вообще выходила, да, из Совета Европы, но тем не менее к ним предъявлялись такие серьезные претензии. И России они при этом предъявлялись неоднократно. Как это работает?
Ты имеешь в виду, почему Россию не исключили за желтые карточки, да, условные?
И почему не исключили за желтые карточки? И почему сами-то тогда не выходят? Не то чтобы я этого хочу, но были бы понятны правила игры, а здесь просто дихотомия. То есть, с одной стороны, людям говорят, что ценности международные, права человека, Россия все делает исключительно и только для людей, для их блага, для защиты их прав, но мы вокруг видим абсолютно противоположное. Почему бы в этой ситуации действительно тогда самим не уйти?
Ну, знаешь, я, честно говоря, думаю, что при каком-то определенном развитии событий, может быть, в конце концов Россия и самостоятельно выйдет из Совета Европы. То есть для меня это не станет каким-то удивлением. Давай послушаем, что говорит Глеб Богуш.
Проблема в том, что все институты международного права, в особенности международного права и прав человека, они в целом рассчитаны на государства, которые все-таки действуют добросовестно, да, которые, да, не совершают ошибки, даже совершают нарушения, но по умолчанию, да, они действуют добросовестно. Они готовы исправлять свои ошибки, готовы нести ответственность в этих ситуациях, и это выгодно, поскольку позволяет избежать этих нарушений в будущем. То, что мы видим в последнее время, уже длительное время, говорит, что Россия вряд ли на сегодняшний день соответствует вот этому стандарту. К сожалению, мы пришли к ситуации, когда весьма вероятно, да, Россия на какое-то время перестанет быть членом Совета Европы и участником конвенции. Я какой-то катастрофы в этом одном только факте не вижу. Есть в целом ситуация, она неутешительная, она плохая, но проблема не в Совете Европы. Проблема в том, что требуется от граждан осознание властями необходимости изменения ситуации.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого сообщения.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой, слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем, останется ли Россия в Совете Европы, что случится, если Россия по разным причинам покинет этот совет, и стоит ли опасаться возвращения смертной казни.
На протяжении всех этих лет и в ситуациях, когда у России возникали какие-то проблемы с Советом Европы, то Россия каждый раз занимала довольно странную позицию. Вместо того, чтобы каким-то образом оправдаться, вернуть себе авторитет и исправить ошибки, начинала угрожать, вот как любят российские власти, бомбежкой Воронежа. Ну, конечно, не буквально, а условно говоря. И каждый раз они начинали шантажировать Совет Европы тем, что «ах так, а мы тогда выйдем, нам не интересен ваш Страсбург, мы тогда вернем смертную казнь, мы не будем платить взносы», а Россия действительно один из серьезнейших доноров этой организации. И вообще, если нас не будет в Совете Европы, вы сами сделаете хуже миллионам наших граждан. Вот примерно такую позицию все это время занимали власти. Говорит Кирилл Каратеев.
Это вечная тактика российских властей, давление на Совет Европы. Вот вы против нас что-то решите, мы обидимся, там, примем смертную казнь, выйдем из Совета Европы, выйдем из Европейской конвенции по правам человека. Это типичная российская риторика для того, чтобы влиять в свою пользу на решение Совета Европы. И Совет Европы обычно на нее покупался, и Россия уходила с чистыми руками от других своих предыдущих нарушений, в общем, абсолютно фундаментальных принципов Совета Европы. Мы видим, что Комитет министров, хотя у него есть такое полномочие, пока принял решение не исключать Российскую Федерацию и даже не предлагать ей покинуть организацию, как он тоже мог это сделать. Поэтому Комитет министров решил, что выход России из Совета Европы будет решением российских властей, а не его решение. Можно обсуждать, насколько это там правильно, мудро, справедливо, адекватно текущей ситуации. Возможно, на какой-то из этих вопросов разумный ответ отрицательный. Но пока Российская Федерация из Совета Европы, из Европейской конвенции по правам человека не вышла, юридическая ситуация остается ровно той же.
А это значит, что судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, по-прежнему остается членом суда. Жалобы, которые российские граждане уже подали против Российской Федерации, их по-прежнему будет рассматривать Европейский суд по правам человека. Более того, он будет принимать и новые обращения, поскольку вот приостановление – это не окончательная мера, она временная, довольно серьезная, но оставляющая открытыми каналы связи, в том числе и с гражданами этой страны, в данном случае России.
Ну вот когда только появились новости о том, что Совет Европы приостановил право российских делегаций, зампредседатель Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что это, в общем-то, неплохой повод наконец хлопнуть дверью, забыть обо всех этих бессмысленных богадельнях навсегда, это я цитирую. И он также сказал, что это дает возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.
Да я тут не могу не прокомментировать. Конечно, удивительно, что Дмитрий Анатольевич Медведев, у которого все-таки юридическое образование, который был вообще-то президентом Российской Федерации, называет богадельней, бессмысленной Совет Европы. У меня в голове, честно говоря, даже не укладывается. Я не совсем поверила, что это его слова, когда их начали кругом цитировать. И тут же, кстати, начали все активно обсуждать, а что можно или нельзя ввести смертную казнь появились самые разные комментарии. Вот мне, например, подворачивался комментарий первого заместителя председателя комитета Думы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, который сказал, что юридически Россия уже может начать применять смертную казнь, для этого только политическая воля нужна.
Но при этом глава Конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отметил позицию Конституционного суда, чье решение не подвластно ни одному органу власти, а именно Конституционный суд закрепил мораторий на смертную казнь.
Да, при том, что как такового бумажного-то моратория на смертную казнь в России нет. Это скорее комплекс мер, направленный на то, чтобы в России впредь не применялась смертная казнь. Хотя вот сейчас, именно в связи с последними этими событиями, именно в связи с этой ожесточенной риторикой, как никогда, высока вероятность того, что это может вернуться.
Ну, по словам Глеба Богуша, все-таки тему возвращения смертной казни довольно регулярно поднимают те или иные политики, и с его точки зрения вряд ли сейчас речь идет всерьез об ее возвращении.
Я не думаю, что действительно есть какой-то план в реальности восстановить смертную казнь. То есть мне сложно понять, что это даст, собственно говоря, властям. Потому что, ну вот в Республике Беларусь было принято решение о сохранении смертной казни как такая мера популистская, да, поскольку всегда во всех странах на самом деле большинство населения, это тот вопрос, по которому нельзя проводить опросы, но оно выступает за сохранение смертной казни. С какого-то момента под влиянием образования, под влиянием просвещения эти цифры стали меняться. Но, тем не менее, смертная казнь действительно есть во многих государствах, не только там в Республике Беларусь, просто в Европе только единственная страна. Есть она в Соединенных Штатах, применяют смертную казнь и другие государства, такие как Китай, Иран, Саудовская Аравия, вот основные спонсоры. Даже при действующей тоже Европейской конвенции периодически тема эта выбрасывалась в Турции. Но дальше слов это не пошло. Поэтому я думаю, что здесь скорее это средство такого, чтобы были люди напуганы, возможно, отвлеклись от других направлений. Я не думаю, что будут действительно предприняты шаги в этом отношении. Потом надо еще сначала, чтобы Россия перестала быть участником из этой Европы, перестала быть участником конвенции. Там все равно определенный переходный период, одномоментно происходит.
Ну и помимо прочего, есть некий ряд пунктов и в международном праве, и в Конституции, которые делают невозможной отмену моратория на смертную казнь вот прямо сейчас.
Да, но это мы исходим из того, что российские власти по-прежнему придерживаются доброй воли и согласны исполнять взятые на себя международные обязательства и собственное законодательство, и собственную конституцию.
Ну, пока исходим из этого. Вот что говорит Глеб Богуш.
Безусловно, восстановление так называемой смертной казни будет противоречить международному праву и, на мой взгляд, противоречить и Конституции. Давайте начнем с международного права. Здесь ситуация довольно парадоксальная, потому что Европейская конвенция не содержит положения формально, требующее отменить смертную казнь. Она, наоборот, там даже есть. В статье «Право на жизнь» написано, что законный и смертный приговор – это одно из исключений ситуации, когда правомерно можно лишить человека жизни. Но, во-первых, существует два протокола, один из которых подписан Россией, это протокол 6-й конвенции, который отменяет смертную казнь в мирное время, и протокол 13-й, Россия – единственное государство, которое к нему не присоединилось, отменяющее смертную казнь в любых обстоятельствах. На данный момент в совокупности вот этих инструментов международных современное понимание такое, что конвенция смертную казнь запрещает. Кроме того, существует Международный пакт политических и гражданских правах 1966 года, крупнейший международный договор в сфере прав человека. Он тоже формально не содержит запрета смертной казни. Тем не менее, его понимание тоже системное приводит к такому выводу, что восстановление смертной казни в тех государствах, где это смертная казнь отменена была, будет нарушением пакта. К такому выводу пришел Комитет по правам человека, который тоже имеет компетенцию, кстати, в отношении России, в 2018 году. То есть, иными словами, восстановление смертной казни невозможно в рамках международного права. То есть это будет его нарушать. В свое время Конституционный суд России, рассматривая ситуацию со смертной казнью, это знаменитое решение 2009 года, высказал позицию о том, что так называемый комплексный мораторий на смертную казнь, который существует в России, что вот этот мораторий, он имеет необратимый, я цитирую решение, характер. То есть фактически Конституционный суд высказался о том, что смертная казнь отменена в системе правового регулирования. Если говорить, то по-хорошему, как-то надо обосновать, почему вот это прямое указание Конституционного суда о необратимости этого моратория должно изменяться, при том, что в Конституции ничего не поменялось. Также в Конституции осталось положение о том, что международные договоры, нормы международного права продолжают оставаться частью российской правовой системы. Постановление смертной казни в рамках действующих норм невозможно без их нарушения. Но, если говорить в реалиях нашей современной жизни, исключать этого нельзя.
Кроме того, российские власти, российские чиновники, ну, на протяжении всех последних 10, а то и 15 лет, что мы наблюдаем, они, тем не менее, пытаются как-то узаконить свои действия, ссылаться все-таки на какие-то нормы. И вот я буквально вчера, когда смотрела выступление представителя России на чрезвычайном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в связи с ситуацией, связанной с агрессией военной России в отношении Украины, тоже ссылался на какие-то положения протоколов и уставов, и какие-то пункты. И теоретически, это рассуждала я, если и сейчас чиновники захотят сохранить видимость вот этого благообразия и того, что они последовательны и руководствуются какими-то признанными там законами, они могут исходить из того, что, ну вот Россия же подписала только 6-й протокол к Европейской конвенции по правам человека.
Это о запрете смертной казни в мирное время.
Да, в мирное время. И сейчас-то в России считается мирное время, потому что и то, что сейчас происходит на территории Украины, это с точки зрения российских властей специальная операция, вовсе не война. И более того, мне глаза на лоб полезли, когда я увидела распоряжение Роскомнадзора всем средствам массовой информации немедленно прекратить использовать слово «война» для описания происходящего, потому что это спецоперация. Это вот прям по Оруэллу. «Война – это мир». И это безумие какое-то. Ну так вот, развивая дальше всю эту историю, я подумала, что, ну хорошо, предположим, чиновники решат быть последовательными и захотят, сохранив некоторое благообразие и оставаясь при этом в Совете Европы, применять смертную казнь в России вот сейчас. Тогда, наверное, они могут просто объявить военное положение и сказать, что ну раз вот такие обстоятельства, тогда нас ничто не связывает. И этот вопрос я задала Кириллу Каратееву, попросив его объяснить, так-то они могут сделать или это не сработает?
У нас нет обязательств не применять смертную казнь в военное время, поэтому тут все-таки еще важно, что военного положения не объявлено, и наши уголовно-правые и уголовно-процессуальные нормы, во-первых, требуют суда присяжных, во-вторых, ну, в общем, мне кажется, у преступления должна быть связь с этим военным временем, чтобы даже, как сказать, демагогически пытаться применять смертную казнь в военном положении. Тем не менее, мы сейчас обсуждаем вещи, которые, конечно, не противоречат законам природы, но условия для их применения не наступили. И наступят ли они, совершенно неизвестно. То есть Дмитрий Медведев что-то где-то сказал, но законопроекта о денонсации Устава Совета Европы я не видел. Мне кажется, его нет. То же самое с введением военного положения. Поэтому не нужно паниковать по вопросам, которые этого не требуют. Нужно, так сказать, беспокоиться о том, что вот такие же люди, как мы, к западу от наших границ, среди которых у многих из нас есть родственники, друзья, коллеги, они проводят ночи в бомбоубежищах и погибают под огнем без всяких приговоров.
То есть фактически многих людей сейчас уже обрекли на смерть без всякого решения суда, и это не казнь, а прямое варварское убийство, с моей точки зрения. В эти дни очень многие цитировали классиков. Мне очень понравилась цитата из Льва Николаевича Толстого. Он писал, что люди, которые признают войну не только неизбежной, но и полезной, и потому желательной, эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращенностью. И вот я здесь абсолютно солидаризируюсь с классиком.
Хотелось бы верить, что людей, которые считают войну полезной, все-таки значительно меньше, чем тех, кто ее осуждает.
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки. Присылайте нам свои письма на адрес правособака@rfrl.org.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает, а там Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.